Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. В течение всего часа программа «Ремесло радио». Впервые в эфире 5 января 98 года.
Слышите не кратковолновый шум и не помехи. Это звучит композиция немецких радиохудожников «Радио на радио», посвященная искусству радио. Именно о нем, об этом искусстве и пойдет речь. Сегодня я хочу поделиться с вами моими радиотайнами. Я покажу вам, как можно озвучить старение, умирание, как может постановать сосна в руках ваятеля, каким голосом может выть любовь. Я поведу вас в мою радиокухню, и вы услышите, с какими специями, приправами, кореньями я работаю. В детстве первая осознанная мысль, догадка о радио. Что за чудо? Как в этом ящике умещаются люди, животные, целые оркестры и стадионы? Детская догадка верная. Радио – это чудо. Короче, это передача для тех, кто никогда не переставал верить в магию радио.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Я бы хотел жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача «Ремесло радио». Я приглашаю вас в свою радиомастерскую. Что такое радио для слушателя? Это прежде всего новости, интервью, дискуссии. Но за всеми устоявшимися жанрами или тропами сокрыты самые сущностные человеческие состояния. Сценическая трагедия свидетельствует о нашей способности сопереживать, сострадать, искать очищение через страдания. В литературоведческих сметах метафора – это употребление слов в переносном смысле. Но для меня метафора – это преодоление паники, преодоление леденящего хаоса. Если что-то похоже на что-то, значит, в мире есть какой-то замысел, порядок. Я уже не говорю о бытовом смысле слова «метафора». Кто бывал в Афинах, тому непременно бросались в глаза грузовые фургончики с ярлыком «метафора», «перевозка». Вот какие жизненно важные смыслы – маслины, виноград, вино – перевозят греческие фургончики «метафоры». Ну, а радиоформы и жанры? Наша готовность вновь и вновь слушать новости – говорит о нашей любознательности и о желании верить кому-то на слово. Интервью выказывает желание задавать вопросы, любопытствовать, прислушиваться к чужому мнению. В дискуссии мы проявляем интерес друг к другу, ищем общий язык. В полемике мы неколебимо верим в свое понимание истины и готовы отстаивать ее до конца. Недаром в Греции военные музеи называются музеями полемики. Так что у радио не меньше жанровых глубин, темнот, простора, чем у других видов искусства и литературы. Но самое яркое свидетельство артистической родословной радио – это радиоязык. Он не менее пластичен и богат, чем язык поэзии или музыки. Я начал свою радиокарьеру в 79 году на BBC. Тогда отношение к радио у меня было литературное, литераторское. Типичный литератор относится к радио пренебрежительно, точнее, высокомерно. Он использует его для распространения своих текстов и мнений. Но стоило мне открыть артистические возможности радиоязыка, убедиться в том, что работа с ним может доставить не меньшее наслаждение, чем сочинение стихов или прозы, как я стал предателем литературы на радио. В этой передаче я буду комментировать звуковые цитаты и фрагменты, связанные с самыми острыми переживаниями, которые я испытал, работая со звуком. Начну с опыта поражения. Музыка Дебюсси, звуки и ароматы в вечернем воздухе реют. Вопреки названию, музыка эта, по-моему, стерильна. Звуки, может быть, и реют, но ароматов не слышно. Тем не менее, я пытался спасти этой музыкой одну мою давнюю мюнхенскую передачу о запахе. Хотя само слово «эфир» попахивает спиртом, апеллировать к носу слушателя в эфире трудно. Поэты часто повторяют, что у слов есть запах. На самом деле слова могут пахнуть. Внюхайтесь. Жасмин, корица, гниенье, укроп, апельсинная корка, но не апельсин, моченое яблоко, винная пробка, но не вино. Вино – это цвет, причем красный. Поэты пользуются этими обонятельными аурами слов. «Вновь пахнет яблоком мороз». В этой строке Мандельштама слова «хруст» нет, но именно оно скрещивает яблоко и мороз, и получается запах. Порой и по радио удается передать запах. Например, запах похмелья можно донести хриплым перегарным голосом. Вспомните актера Папанова. Но я передачу о запахе провалил, хотя в ней украинский поэт выразительно говорил о запахе русских слов, а бывший политзек рассказывал, как он в камере быстро насобачился по запаху угадывать, какое мясо жарят надзиратели, на каком масле, а по легчайшему запаху духов в коридоре знал, что к начальнику тюрьмы приходила жена. Но это сила слов, а не сила радио. Уже в Праге я вернулся к теме запахов в передаче о сигарах. Их аромат я попробовал передать клубами джаза, но, кажется, снова не дотянул. Скажу о роли музыки на радио. Это очень близкий нам вид искусства. Телевидение льнет кино, поскольку кино – визуальный родич телевидения. Музыка – акустическая сестра радио. Но в радиопередаче у музыки своя роль. Чаще всего музыку используют как иллюстрацию. Скажем, передачу о ландышах заправляют песней «Ландыши». Это самое убогое отношение к музыке. Мама учит в раннем детстве «не подымай объедков и огрызков земли». Вот этот «нежного мая привет» в передаче о мае – огрызок. Музыка в передаче может служить либо контрастом – одинокая скрипка на фоне шумной компании, либо быть персонажем на равных с голосами города или голосом человека. Звучит лирическая исповедь поэта, бильярдиста, игрока Александра Межерова и в притирку с ней танго с криминальным душком.
Со школьной, так сказать, скамьи, из, в общем, неплохой семьи, я легкомысленно попал в гостиничный полуподвал. Там по сукну катился шар, и все удар один решал. Маркер герцоговину флор курил и счет провозглашал. Перед войной передо мной величественен и суров, в перчатке белой нитяной для протирания шаров. Бомбоубежищем не стал гостиничный полуподвал, но в зале сделалось темно, и на зеленое сукно, на аспид фрейберовских плит, какой-то черный снег летит.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Ремесло радио». Еще одно наблюдение по ходу. Случайные шумы и помехи, дефекты речи редактор, как правило, из передачи выбрасывает. Но иногда эта акустическая грязь работает на программу. Готовя передачу «Палаццо, замки, дворцы», я позвонил в немецкий замок Серафиму Милорадовичу, сыну старых русских эмигрантов. Я расспрашивал его из студии о жизни в замке. Внезапно кто-то начал мешать моему собеседнику.
Нужно сказать, что прислуга сегодня очень дорого обходится, и поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, в богатом замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убиральщицы, горничные. Если есть лошади, то, конечно, и конюх. Прислуга, как бы, в общем, часть семейного быта. Ну, может быть, это особенно чувствуется по отношению к тем, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, у меня тут собака начала тянуть за телефон. Заработок у них более низкий, чем, скажем, в городе. Но есть и преимущества.
Конечно, собака внесла свою лепту в создание атмосферы замковой жизни. В другой передаче, гастрономической, мой собеседник, монгольский гурман, говоря о собачьем мясе, кашлянул. Кашель получился уместным.
В еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак.
Радиособеседники с дефектами речи – тема деликатная. Заик я обычно режу. Ну, не самих заик, а их заикание. Но одно исключение я все же сделал. Я работал над темой «Страх». О том, как воздействует на зрительскую психику фильмы ужасов, я попросил рассказать режиссера Павла Лунгина. Оказалось, что мой собеседник заикается.
Помните, как в «Маугли» старый удав Ка рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные. Обезьяны тоже, видимо, любят ужас. Но как быть с великими фильмами? Оказывается, что они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Вот, например, у Кубрика в фильме «Сияние». Там леденящий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору.
Я сохранил в передаче 2-3 заикания, и вот почему. Заикание часто бывает следствием какого-нибудь детского испуга, а испуг и страх – чувства родственные. Есть, помимо запаха, еще одна тема, точнее, материал, которого я побаиваюсь. Изобразительный материал, изобразительное искусство. Когда я смотрю на картины Рембрандта, Ван Гога, мне кажется, что я их не только вижу, но и слышу. Есть такие мазки и краски, звучащие. Но передать это звучание по радио невозможно. По крайней мере, у меня не получается. Но однажды мне повезло. В немецком городе Майнце живет скульптор Вадим Космачев. Он работает с металлами, деревом, ветром, водой. Для него это материалы ваяния, но для меня эти же материалы – носители определенных акустических свойств. Когда летом в стройном и причудливом космачевском фонтане на городской площади играют дети, то их голоса и плеск воды, естественно, входят в состав скульптурного образа. Но я хочу продемонстрировать отношение Космачева с твердыми материалами.
С металлами я работаю уже, может быть, более 25 лет. С листовой сталью, с нержавеющей сталью. Металл для меня является моим языком. Поэтому вы все, что видите здесь, у меня в мастерской, и видели на площадях в Майнце, это все относится к палитре металлов. Летом, например, я люблю работать с легкими металлами. Листовой сталью, оцинкованной сталью. Это звук не всегда приятный, иногда он режет слух. Но для этой цели я использую защитные устройства. Вот, например, наушники. Я продемонстрирую, как, например, звучит металл, который режется так называемой флекс-машиной. Это грубый, такой брутальный звук, но мне этот звук родственен, я люблю этот звук.
Это уже звучит дерево.
Дерево для меня всегда большое удовольствие. После крепкого, тяжелого труда с металлом, работать с мягким деревом, которое почти в буквальном смысле при хороших инструментах течет между пальцев, это удовольствие можно только лишь сравнить с рисованием. Дерево теплое. С деревом я работаю, как говорится, голыми руками. Это всегда ощущение такого прикосновения с другом. Даже работая на улице зимой, дерево греет руку. Что нельзя, конечно, сказать о металле. Дерево – это мягкая душа.
А как звучит бук?
А вот послушайте. Вот так может звучать тонкий сосновый пласт. Я хотел бы вам еще продемонстрировать звучание дерева на примере готовой скульптуры. Вот перед нами скульптура, она около 2,5 метров высотой, такая комбинация дерева, соединенного металлом. Но дерево здесь не массивное, а сделанное как бы в виде короба, то есть с пустым внутренним пространством. Поэтому она имеет такой характерный звук.
Это сосна?
Это сосна. А рядом буковая скульптура, и вы слышите звук такой глухой, тяжелый, крепкий.
А из ваших деревянных работ уже можно было бы собрать небольшой лес или рощу?
Небольшой садик, наверное, собрать бы удалось.
Отступление о моих содельниках, людях, чьи имена звучат обычно в звуковых титрах в конце передачи, о режиссерах. Всю свою радиожизнь я работаю с двумя звукорежиссерами – Фрэнком Уильямсом и Мариной Смирновой-Фрецей. Это люди с особо чувствительными барабанными перепонками. Иногда мне даже хочется завязать им глаза, чтобы не отвлекались. На Фрэнка оказали сильное влияние кузнечики, сверчки и стрекозы. Лето Фрэнк проводит на греческом острове. У него там дом. Однажды он привез мне в подарок концерт для кузнечиков, сверчков и стрекоз. Этот концерт сочинили и исполнили средиземноморские насекомые. А Фрэнк их записал. Он их записывал на рассвете, дабы чистоту стрекота, не дай бог, не нарушил шорох велосипеда или треск мотоцикла. Чтобы найти применение этому концерту, я сочинил радиокомпозицию «Любимцы господина Фабра». Фабр не выдуман. Это знаменитый энтомолог из Прованса. Вот уж где Фрэнк дал волю своим трескучим соседям. ¶¶ средиземноморским насекомым и радиотворчеству Фрэнка мы еще вернемся. Моя работа с Мариной Смирновой-Фрецией началась в Мюнхене. Фрэнк был в отпуске с передачей о месте телефона в культуре. Для этой передачи Марина сочинила 40-секундную композицию о телефоне.
Алло, алло.
Я телефонный наркоман.
C'est ridicule, ce n'est pas le docteur Schmidt. Allô, allô.
C'est moi.
C'est toi.
Wie geht's, ne?
Très bien, mon chéri.
The number you have reached has been disconnected. The number you have reached has been disconnected.
На слух Марины серьезно повлияли белобокие дельфины, морские котики и голубые киты. Однажды я попросил ее обработать в студии пленку с голосами океана. Они показались мне невыразительными. Я вернулся в студию через полчаса и услышал чудный хор. Марина с закрытыми глазами подвывала отряду млекопитающих. Чтобы это произведение радиоискусства и природы прозвучало в космосе, я нашел ему место в радиопьесе «Любовь на коротких волнах». С тех пор космос заселен котиками, китиками и дельфинами.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с каким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. В течение всего часа программа «Ремесло радио». Впервые в эфире 5 января 98 года.
В любви к радио я уже несколько раз признался. Теперь я хочу спеть хвалу уху. Спеть, разумеется, фигурально. Работа на радио вынуждает меня неустанно думать об ухе. Для нормального человека слышащее ухо – это нечто само собой разумеющееся, а глухота – отклонение, инвалидность. Между тем, слух – это дар Божий, и далеко не все им осчастливлены. Есть целые виды и подвиды глухих и даже безухих животных. Отсутствие слуха отчасти восполняется у них особой чувствительностью к сотрясениям. Они как бы слушают всем телом, брюхом, а не ухом. В конце концов, звук – это тоже сотрясение воздуха. особой глухотой отличаются моллюски. И это уже не Божий дар, а Божья ирония. Напомню, что моллюск защищен наружным скелетом, который принято называть раковиной. Ухо же, то есть оттопыренные хрящи, обтянутые кожей, анатомы называют ушной раковиной. Вот тебе и глухая раковина. Об особо чутких людях в народе говорят: «Он слышит, как трава растет». В русском народе говорят, а не в японском, хотя подобная тонкость скорее присуща японскому хокку. Русский глагол «слышать» соотносим с четырьмя из пяти органов чувств. Во-первых, можно в прямом смысле слышать звуки. Во-вторых, слышать вкус чего-либо. Язык не лопатка, слышит, что горько, что сладко. В-третьих, слышать в значении «осязать». Девка и не слышала, как укололась до крови, Некрасов. В-третьих, с половиной. Одновременно осязать и обонять. В воздухе слышна сырость. В-четвертых, обонять, слышать запахи. Добавьте к этому «слышать» в смысле «понимать». Он по-русски «не слышит». И «слушаться». «Слушаю, мой государь». Что до обоняния, то далеко не во всех языках запахи можно слышать. По-английски «to feel», «catch», «perceive the smell». По-немецки «einen Geruch spüren» oder «riechen». И это еще не все. Французский семиотик и литератор Ролан Барт в коротком исследовании «Слушаю и повинуюсь» называет ухо самым эротическим органом человека. К такому выводу его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». В этой книге Шахерезада ночи напролет рассказывает Шахрияру сказки, ласкает слух. Ученые считают, что эти арабские сказки восходят к персидскому источнику, а последний – к индийскому. Должно быть, так оно и есть. Иначе в Камасутре ушной, аурикулярный секс не назывался бы затмением луны. Сколько все же поэзии заключено в ухе? Жанр моей хвалы уху – эссе. Жанр этот литературный, но я с удовольствием работаю и в жанре радиоэссе. В журнале или книге такие радиоэссе выглядят бледно, но в эфире им легко и привольно. Я хочу вам показать одно такое радиоэссе. Оно когда-то прозвучало в моей радиопьесе «Любовь на коротких волнах». Герой этой пьесы – радиоманьяк. Играет его Валентин Гафт.
Тебя приглашаю на танго довоенное. Можно сидя.
Я понапрасну ждал.
В душе настало пробуждение, как мимолетное видение. Вы для меня. Спасибо. Как легко с тобой танцевать. Знаешь, какие стихи я вспомнил, танцую. Я помню чудные мгновения. Мне бесконечно жаль, я помню чудное мгновение, как мимолетное видение гнетет меня. Или так, мне бесконечно жаль, и сердце бьется в упоение, и божество, и вдохновение вы для меня. Все-таки гениальные и пошлые близнецы. И то, и другое о главном. Муках любви, слезах радости, боли воспоминаний.
И еще один радиофрагмент, в котором пересекаются литература и радио. Любой западноевропейский или американский второкурсник-филолог знает, что история литературы – это история смены стилей, их взаимопритяжений и взаимоотталкиваний. Но что же тогда должно считать историей литературоведения? Наверное, смену языков описания литературы. Ее можно описывать с классовых позиций – моралистических, психологических, собственно, фактурных и так далее. Мне кажется, что радио могло бы стать еще одним филологическим инструментом. Поглядите, послушайте, как режиссер Фрэнк Уильямс забрасывает свой эхолот в глубины хлебниковского заклятия смехом.
В стихах Хлебникова я всегда слышал потенциальный радиоматериал. Сам Хлебников сравнивал радио с птицами. Помогла электроника.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами, кто смеялся смеяльно. О, засмейтесь, смеяльно! О, рассмейтесь, смеяльно! Смеху смеяльно, смехачи!
Вторая часть – это Хлебников архаисты и одновременно будет Ленин, поэт евразийских просторов. Астраханская степь говорит его горлом.
Засмейтесь, смехачи, кто смеется смехами, кто смеялся смеяльно, о, засмейтесь, смеяльно, о, рассмешившись смеяльно, смех у смеянных смехачей, о, бессмейся, рассмеяльно, смех над смеянных смеячей, смеянных, успеть, осмеять, смеянчики, о, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи.
Третья часть. Будет Ленин в будущем, где машины обретут дар речи.
О, засмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами, кто смеянствует смеяльно, смеяло, смеяло, усмей, осмей, смехите, смехите, смеюнчики, смеюнчики. О, засмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
Хлебников назвал себя «королем времени». Он действительно поэт вне времени и пространства. Его дом – космос.
О,
и, наконец, Хлебников единый, короткая симфония хлебниковских миров.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами, кто смеялся смеяльно, кто смеялся смеху смеялся смехачей, о, бессмейся, рассмеяли, смеху смеялся смеячей,
говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу о ремесле радио. Вначале я обещал продемонстрировать, как можно озвучить старение, зябкость старения. Еще в Мюнхене, в наших архивах, я нашел голос старейшего сотрудника «Свободы», ныне уже покойного Владимира Ивановича Юрасова. На старой пленке начала 60-х он брал интервью у Александры Львовны Толстой. Спустя 40 с лишним лет уже я взял у него интервью по телефону. Я поднял его чуть ли не со смертного одра. Думаю, это был мой самый аморальный поступок за годы работы на радио. Послушайте сначала молодого Юрасова. Я нарочно смонтировал несколько его вопросов кряду. И голос того же человека, сношенный временем.
Александра Львовна, для начала, если можно, расскажите коротко о своей жизни.
А какие книги вы опубликовали за границей? Александра Львовна, можете ли вы сказать несколько слов нашим слушателям?
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину.
Озвучить старение – радио по силам. Но может ли радио озвучить смерть? Думаю, нет. Опыт смерти непередаваем. Метафизический смысл смерти, должно быть, заключается в невозможности физического возвращения в мир прежнего проживания. Но вот с умирания акустический слепок снять, думаю, можно. Герой моей радиопьесы, любимца господина Фабра, умирает на жаре в собственном саду, осажденный насекомыми. Большая часть насекомых – создания хтонические, то есть относящиеся к земле. В разных фольклорах они служат проводниками усопшего под землю. Их стрекот я смешал с чечеткой из фламенко, которая звучит как танец на гробу. Напомню, что фламенко – это андалузский танец и песня о любви и смерти. В роли энтомолога Фабра Сергей Юрский.
Вот дневник жизни одной из моих личинок. Бендекса. 2 августа. Даю личинке молодую фанероптеру. Ест во весь рот. Бросает совершенно высосов. 3 августа. Другая фанероптера тоже высосана. Остались сухие, нерасчлененные покровы. Сосала через большое отверстие, прогрызанное в животе. 4 августа. Подкладываю не парализованную, а убитую дичь с раздавленной головой и потому скоро портящуюся. Личинка усердно питается. Ну, и так далее. 5 червя китайца и сушеной саранчи араба. Я готов. Да. Готов. Разве вы обитатели ежевичного куста розового вереска, куста боярышника, не хотите? Но все же нам пробовать вас. Любовь — это не скорость, это самоотдача. И так, Бендекс, смелее. Неужели забыл, как сосал фанероптеру? Ты, Аморфила, разве твой Фабр не так же сух, как твои любимые собачки? И вы, важные богомолы, вы не отступали еще ни перед чем. Ни перед египетской кобылкой, ни перед египетской саранчой. А ко мне, мои любимцы, с перепугами, рашпилями, фрезами. Да. Так меня. Да. Да.
Да. И еще об одном свойстве радио. Я помню, в начале 80-х мы обсуждали на BBC с коллегами, можно ли по звучанию в эфире определить сексуальную ориентацию мужчины, его влечение к себе подобным. Много лет спустя, уже на свободе, я вернулся к этой теме в радиопьесе «Любовь на коротких волнах». Обратите внимание, как актер Валентин Гафт мастерски в конце монолога словно кутает свое горло в бархат порока.
У меня есть старая пленка с голосом Адамовича. Ветхая такая. Рвется, когда включаю. Я ее даже подклеиваю.
Культура, которая создается в наши десятилетия, есть культура вне церковная, противоположность средневековой, замечательной культуре, конечно. Представление о мире, которое господствует в церкви, создалось ведь в первые века после Христа, в котором думали, что Земля есть центр мира, не допускали существования каких-то сказочных, невероятных и непостижимых миров на непостижимых расстояниях. Между тем, как теперь мы знаем, и все знают, и культура этим живет, это и какой-то беспредельностью, бесчеловечностью мироздания, где Земля есть какая-то пылинка.
Разве можно определить по голосу, что он любил не женщин, а мужчин? Разве он звучит иначе? Ну, грассирующий, интеллигентский голос с осадком серебряного века где-то в носоглотке. Вот у меня рядом на полке, послушай еще, это Перелешин, Валерий Перелешин. Он жил в Бразилии.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот. Особенно я нежен был к мувалам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал. Дышал толпой и музыкой, и зноем. А за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам. Ну как? Я похож на них? Или вот еще одно признание в любви мужчины к мужчине? Знаком с твоим мужем, я бы отбил его. Мне уже мало квадратных и кубических сантиметров твоего тела, мало твоего голоса. Почему несколько кубических сантиметров там, где левая грудь прекраснее прочих?
Акустическим пониманием, постижением любви работают радиохудожники всех радио мира. Можно ли найти новый звуковой мазок для любви? Безуспешно работая над передачей «Любовь», я в отчаянии позвонил в Мюнхенский зоопарк и попросил разрешения взять интервью в зоопарке. Директор охотно согласился дать интервью, но я объяснил, мне нужен зверь, дикий, лучше хищный. Так я добился свидания с дикой собакой.
Дикая собака, можно ли прожить без любви? Дикая собака, а ты помнишь свою первую любовь?
Долгие годы работы на радио – это годы счастливого радиоодиночества. Работа с пленками – это работа одиночки, кустаря, средневекового ремесленника. Ты работаешь руками и горлом, как стеклодув. Сквозь мои пальцы утекли десятки километров пленки, но она, увы, уходит в докомпьютерное прошлое. О ней остается только писать стихи. Неужели никогда больше в моих пальцах не затрепещет магнитная ленточка, лягушачья спинка, собачий хвостик? Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».